Давайте мы почитаем текст Писания из Римлянам, 8 главы, со стиха 12 по 16. Сегодня чуть много стихов будет, чуть больше, чем обычно, поэтому и поработаем. 12 по 16 стихи. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умишляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим – сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Пожалуйста, присаживайтесь. И полагаю, что у всех есть Библии, чтобы нам вместе работать с этим прекрасным текстом. Сегодня, к моему большому удивлению, у нас еще есть места, так что сегодня есть у нас больше, значит, и воздуха, а значит, и наш разум будет работать более активно. 24 февраля 1954 года в Сан-Франциско родился один мальчик. Родился, надо сказать, весьма неудачно. Мать совсем была молодая, забеременела, даже не знала от кого. Его будущее не предвещало ничего значимого для него. Я бы сказал так, говоря своим языком, оно было бесперспективно. Непонятные родители, молодая мамочка, которая готова отказаться от него, но его усыновили. И сегодня имя этого человека всем нам хорошо известно, его разработками пользуются люди и в нашей церкви. Это имя Стива Джобса. И он фамилию получил оттуда тоже, от этой своей семьи. Не случись усыновление этого мальчика, возможно, а можно сказать определенно, его жизнь была бы и сложилась бы совершенно другой. И РБЦ мучилась бы с компьютерами, с не той операционной системой, наверное, или чем-то еще. Ну, это так уже немного юмор. Не случись усыновление, его жизнь сложилась бы совершенно по-другому. Сегодня мы с вами будем говорить об усыновлении нас Богом. В прошлый раз, когда мы исследовали то, что Бог сделал для нас, мы перечисляли разные преимущества христианской жизни, привилегии христианина, который пошел путем жизни, путем духа. А сегодня мы посмотрим тот вывод, который делает Павел из всего того, что он говорил прежде, о нашем высоком призвании, о нашем высоком благословении быть чадами Божьими. Итак, первый пункт, мы здесь, в принципе, два пункта сегодня будет. Первый пункт, мы будем говорить о чудесной обязанности, которая появляется у нас, людей, усыновленных Богом, людей, освобожденных Богом. Это стихи 12 и 13. Апостол Павел так говорит: «Итак, братья». То есть он на самом деле делает вывод из того, что он говорил прежде. Он хочет показать этот очень важный вывод для нас, которые ожили Духом Святым и которые ожидают нового тела, такое Евангелие тела, как мы упоминали в прошлый раз. Павел говорит: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Вообще состояние долга – очень ужасное состояние. Кто из нас его испытывал, тот хорошо это понимает. Хочется поскорее это бремя сбросить себя. Есть желание отказаться от него. Но здесь Павел использует слово «должники» в более широком смысле. Не только по факту должен, но даже и по закону должен. Возможно, по праву рождения должен. Если говорить таким понятным библейским языком, мы родились уже грешниками. Мы уже родились рабами греху, рабами нашей греховной плоти. Мы уже есть грешники, как потомки Адама. По определению мы согрешаем, мы грешники, потому что родились греховной плотью, мы грешники, потому что мы грешим, мы грешники, потому что мы хотим грешить, и мы не способны избавиться от этого бремени. Быть должным – это значит поступать так, как тебе велят, так тебя понуждают обстоятельства или люди, не иметь реальной свободы выбора. Если обратиться к нашей современной жизни, я думаю, мы все хорошо видим, как грех мучает людей, как грех отбирает людей, как грех собирает дань с людей. Люди тратят, пропивают, уничтожают свою жизнь, таланты, здоровье, семьи, счастье. Грех, давая людям некое иллюзорное представление или чувство счастья, удовольствия, в конечном итоге ведет к разрушению, к некой пустоте. Такова природа жизни людей, которые живут по плоти. Здесь же апостол Павел говорит прекрасную фразу: «Мы не должники плоти». Мы освободились силою Божию, мы получили Духа Святого, самого Христа, в нас живущего, мы оправданы, приняты Богом, и поэтому, друзья мои, у нас нету оснований прислушиваться к каким-либо требованиям нашей плоти грешить. Мы люди свободные. Мне очень нравится, как об этом говорит Рэй Стедман, это известный в прошлом служитель в Америке, который один из самых первых принял или открыл двери своей церкви для движения хиппи, или так называемых Jesus People, которые стали обращаться к Богу. Он так пишет об этом, касательно нашего физического тела. Мы не можем повергнуть спять процесс физической смерти. Никто не в состоянии сделать этого. Нашим телам предстоит умереть. Но мы можем не допустить, чтобы наше тело было орудием греха. Силой Святого Духа внутри нас мы можем не поддаваться искушению и не позволять использовать свое тело для зла. Мы не обязаны позволять нашим глазам смотреть на то, на что не следует смотреть. Также не обязаны мы позволять языку говорить злые, обидные и язвительные речи. Мы не обязаны позволять нашим устам лгать. Мы не обязаны слушать оскорбительные, приносящие вред слова или впускать в сознание неправильные и злобные мысли. И руки наши вовсе не обязательно использовать для плохих целей. Нам не нужно позволять ногам приводить в места, где нам не следует быть. Мы не должны позволять, чтобы наши половые органы использовались для прелюбодеяния или разврата. Друзья мои, наше тело теперь имеет право, потому что мы, владыки, в данном контексте, имеет право быть правильно использованным. Об этом говорит апостол Павел, или говорил в 6 главе Римлянам, мы читали стих 12-13. «И так да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши в орудие праведности». Мы не должники греховной плоти ни в чем, абсолютно ни в чем. И нам нет смысла прислушиваться к ней, которая ведет к смерти. Она нам ничего хорошего не делает, и нам нет смысла быть ей за что-то благодарными, и нам нет смысла ей прислушивать. Но то, что у нас нет теперь долга перед нашей греховной плотью, вовсе не означает, что у нас теперь нет какой-то ответственности. Ведь мы сами изучали прежде, что для того, чтобы вырваться из этого рабства плоти, нам нужно было принять другое рабство, рабство Христу. Только вот такое добровольное рабство праведности вывело нас из рабства греху. Только такое добровольное повиновение Богу освободило нас при Божьей помощи и силе от рабства смерти. И поэтому мы имеем обязательство перед Духом Святым, который внутри нас, который вырвал нас из лап греха, который освободил нас от понуканий нашей греховной плоти, жить в соответствии с его побуждениями и стремлениями, не по нашим похотям и страстям. Из-за того, что Дух присутствует в нас, из-за того, что Он возродил наш Дух человеческий и собирается оживлять наше тело, у нас появляется обязательство особое. Логику Павла можно поместить в такую фразу или в такую иллюстрацию. Наш Дух ожил, мы стали идти путем жизни, мы стали жить в Духе Святом. Зачем нам вставать на путь смерти? Наша новая сущность и наша жизнь должны жить в гармонии. Поступать иначе просто глупо. Джон Стотт, известный в прошлом богослов, он так написал. Возможно ли иметь в себе жизнь и одновременно служить смерти? Такое расхождение между нашей сущностью и нашим поведением немыслимо, даже нелепо. Нет, мы несем обязательства перед Святым Духом жизни, который в нас. Мы обязаны жить жизнью, которая дана нам Богом, и умертвить все, что угрожает или противоречит ей. Друзья мои, мы не должники плоти. Возьмите себе на заметку это. Мы не рабы греху, мы не обязаны грешить. Мы не обязаны уступать плотским искушениям. Мы не обязаны проигрывать в борьбе с грехом. Мы ничему уже ему не обязаны. Мы стали людьми свободы и жизни не для того, чтобы снова попасть в рабство греху. Брат мой или сестра, если ты испытываешь, что проигрываешь в этом сражении, то сегодня давай пообщаемся после собрания. Сегодня, на этой неделе, подходи к лидерам малых групп. Но если ты видишь, что ты проигрываешь эту борьбу, обращайся за помощью, не стесняйся этого. Но ободрись, ты не должник, чтобы проигрывать. Ты не обязан проигрывать. Бог судил нам, верующим во Христа, обладающим Духом Святым, быть победителями. Христианская жизнь – это жизнь победы, а не поражения. И поэтому в стихе 13 мы видим свободу от нашего прежнего долга, то в стихе 13 мы видим путь победы, который сам апостол нам показывает, говоря: «Ибо если живете во плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Мне еще нужно сказать одну очень важную вещь, и будьте очень внимательны. Христианин, настоящий христианин, это не тот, кто балансирует на грани жизни и смерти. Это не настоящее христианство. Настоящее христианство – это путь жизни. Он идет путем жизни. И когда апостол Павел говорит здесь слово «если» в стихе 13, то он побуждает верующих в Риме провести самопроверку. Действительно ли я христианин? Действительно ли я иду путем жизни? Действительно ли я возродился от Духа Божьего? Ведь в собрании, как, возможно, и в нашем собрании сегодня, как в Риме, были люди невозрожденные, просто религиозные, которые живут, точно живут по плоти. Это очень видно здесь ярко, посмотрите, пожалуйста, на ваш текст, в той форме изложения, которую Павел использует. В стихе 12 мы видим местоимение «мы». Это местоимение такое вполне понятное, он говорит по отношению к верующим, то здесь он использует другое местоимение, видите? «Вы». Он уже, если в начале, в 13 он утверждает, мы христиане, мы братья, мы не должники плоти, то если 13 говорит, если ты брат, то ты живешь духом и умерщвляешь дела плотские, а если ты не брат, то ты живешь по плоти. Но знай, ты умрешь, ты идешь путем смерти и умрешь потом и окончательно в день суда. Также тот факт, что глаголы «живете» и «умерщвляете» стоят в настоящем времени, то есть описывают некий постоянный процесс, некое постоянное явление, говорит о том, что невозрожденный, неспасенный живет по плоти постоянно, и это видно, а человек возрожденный живет по духу, и это тоже заметно. Вообще этот стих, 13, я думаю, что верующим людям, читающим Писание, напоминает что-то очень сильное, нечто такое известное. Ну, полагаю, чтобы не мучить всех долго, это слово похоже на слово, которое говорит Бог в самом конце своего завета с израильским народом в книге Второзакония, глава 13. Глава 30, 15 стих и чуть ниже. Бог говорит так Израилю, своему избранному народу, с которым он заключил завет. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня заповеди, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратишься, если отвратится сердце твое, и не будешь слушать и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для владения которую ты переходишь Иордан. Вот я предложил тебе жизнь и смерть, добро и зло, благословение и проклятие. Вот то, что Бог в сущности говорит здесь, публично провозглашая в этом тексте. Апостол Павел, видимо, памятуя те слова Ветхого Завета, показывает, что настоящие христиане, они избрали жизнь, и это подтверждается в их постоянной повседневности. Это новая жизнь, новое положение, новая духовная реальность проявляется, но для того, чтобы она набирала силу, для того, чтобы она набирала мощь, необходимо, и Павел здесь подчеркивает, умерщвлять дела плотские. Тема умерщвления вообще очень неприятная тема. Я не знаю, кто как, но мне не очень нравится, когда мне в больнице ставят уколы. Не очень приятно, когда лечат зубы, даже когда укол, поставить тебе обезболивание. И вообще неприятна сама тема умишления, в принципе, для нас самих. Мы же не любим с нашим таким вот общим настроем человеческим где-то себя смирять, с чем-то бороться, правда? Нам бы хотелось, чтобы так все легко получалось. Выпил пепси-колу, смешал ее с кока-колой и стал супердуховный. Ну, чтобы был супер-супер духовный, добавил там еще что-нибудь, макнаггетсов, да, или что там еще предлагает в Ереване сегодня. Нам бы так бы хотелось. Или просто уснул, проснулся и всю Библию знаешь наизусть, потому что включил MP3-плеер, он тебе в уши там кричал. Вначале сотворил Бог небо и землю, а ты проснулся под какое-то слово, уже финальная книга Откровения, 22 главы. Но Павел здесь говорит, что на самом деле настоящая христианская жизнь связана с постоянной борьбой. Умышляете в настоящее время. Так давайте посмотрим повнимательнее этот путь победы, который предлагает Павел, или который он подчеркивает присутствие жизни христианина. Во-первых, что такое умерщвление? Вообще такое слово, конечно, не употребляемое сегодня нами. Я не слышал давно в новостных каналах такое слово умерщвление. Как-то оно вышло из нашего лексикона. Умерщвление, давайте так скажем, это не есть аскетизм, то бишь пренебрежение нашими естественными потребностями, человеческими потребностями нашего физического тела. Этот текст не призывает нас бороться с ними. Да, наши естественные потребности могут превратиться в похоти. Например, можно после собрания пойти съесть бутерброд другой, а можно съесть весь поднос и просто впасть в грех объедания, чрезмерного объедения, ну и потом еще грешить про других, другим тоже ничего не достанется. Также наш текст, когда говорит об умерщвлении, не говорит об истязании, которое, к сожалению, присутствует еще в христианском мире и даже превозносится как добрая и правильная добродетель, которая порой граничит с неким мазохизмом, когда монахи и прочие люди испытывают удовольствие, почитайте средневековые работы, испытывают удовольствие даже в сегодняшнем дне, некоторые пишут так, удовольствие от того, что причиняют раны своему телу, они борются с плотью, дабы победить ее греховные наклонности, но это смешно. Зачем бороться с физическим телом, которое нейтрально? Плоть греховная, она не находится в наших членах, она не бежит в нашей крови, она не находится в наших венах. Греховная плоть – это нечто духовное, и бороться можно с ней только духом. Сколько бы мы ни резали, ни пилили, ни строгали, ни кололи свое тело физическое, мы от этого не станем более духовными. И Павел здесь довольно подчеркивает ясно, чтобы пойти в путь, начать это движение умерщвления, необходимо признать важный факт, что мы можем согрешать, используя наше тело, и нам необходимо каким-то образом этому противопоставлять. Итак, сам глагол «умерщвлять», он буквально передает идею убивания, предания смерти, вынесения смертельного приговора. В Древнем Риме была такая традиция, она очень хорошо была понятна римским верующим, которые получили это послание. Это когда человек, обреченный или осужденный на смертную казнь, он нес к месту казни свой крест сам. И мы читаем, что наш Господь Иисус тоже нес крест сам, но будучи уже утомленным, попросили там некого человека помогать ему. И вот этот человек, идущий с крестом, это ясный символ того, что нам нужно идти путем умерщвления постоянно и принять решение, что все греховные дела в нашей жизни мы хотим уничтожить. Не меньше и двигаться в эту сторону. Когда Павел говорит о делах плотских, то он говорит о неправедных деяниях или делах, которые инициированы нашей плотью, используя наше тело. Это такие дела, которые используют наше тело и даже нашу душу для неких эгоистических целей, не для пользы других и не для Божьей славы. Как нам умерщвлять? Очень важно отметить, что апостол Павел здесь не говорит, ну, нам всем стоит умереть или стоит отдать себя смерти, но он использует идею, когда я сам должен предать себе смерти. То есть он хочет уничтожить всякое мышление о пассивности. То, что я могу сидеть, и все само собой произойдет. Все само случится без моего участия. Как-то Бог сам возьмет и умертвит все плотские дела в моей жизни. В сущности, апостол Павел говорит о нашей ответственности здесь. Предать грех смерти. Но как это сделать? Каким образом? И он отвечает: духом. То есть с помощью Духа Святого. Тут опять у нас дух с маленькой буквы написан, поэтому отметьте, что это мы духом, то бишь духом святым мышляем. Даже наш человеческий дух, что он может сделать против греховной плоти? Духом святым мы мышляем дела плоские. Ну, как это? То есть не собственными силами, а Духом Божиим. Очень просто. Мы культивируем и развиваем влияние Духа Святого в нашей жизни. В сущности, Дух Святой побуждает нас, придает нам силы для богоугодной жизни, а мы, используя свои силы, даем ему больше свободы, даем ему больше площадки для всецельного влияния его в нас. Как это поощрять? Очень просто, послушанием Христу, пребыванием в Божьем Слове, воплощением этого Слова в нашей жизни и служении. Мне очень нравится комментарий известного в России доктора богословия Райри, когда он говорит, что это самый лучший стих в Новом Завете касательно духовной жизни. Потому что этот стих показывает правильный баланс. Он показывает прекрасный баланс духовной жизни. Не мы сами умышляем, но Дух Святой. Но у нас есть ответственность, чтобы прилагать все старание исполнять то, что нам открывает. И тогда Бог дает нам благословение. Здесь нету пассивности, но есть человеческая активность. И также нету просто одной человеческой активности без Божьего участия. Мы не можем духовно расти без Божьей помощи, но и без нашего участия духовного роста у нас не появится. Это очень важно. Знаете, сегодня утром, когда я ехал сюда, на собрание, слушал радио, пока грел машину, и там какой-то известный диетолог, который ненавидит слово «диета», поэтому имя я его не знаю, не слышал с самого начала, сказал о том, что невозможно сбросить вес или как поправить там свое состояние без физики, грубо говоря, без физических упражнений. Принципиально не решишь, нужна мышечная масса, которая бы сжигала бы этот жир. И это очень важная такая, знаете, иллюстрация из нашей области тела физического. Если мы хотим, чтобы духовно росли, нам не нужно просто сидеть. Нам нужно, читая Писание, применять его в своей жизни. Исполнять эту открытую волю Божию, и Господь нас будет созидать дальше. Бог будет помогать нам дальше духовно расти. Я даже таким образом проиллюстрирую. Существует два типа христиан. Вы можете сравнить себя с этими двумя типами, куда вы больше относитесь. Вот возьмем, к примеру, автомобиль. Какой принцип работы автомобиля? Заправился бензином, ну или дизельным топливом, и расходовал его, потом снова заправился. Видите, принцип такой, до заправки. Вот некоторые христиане, они так приходят на богослужение или какие-то духовные мероприятия, подзаправляются и потом начинают расходовать то, что они заправили. И вот так у них процесс такой. Знаете, у них жизнь духовная, как американские горки. Заправились, израсходовали, уже на грани отлучения. Снова заправились, опять израсходовали, на грани просто вообще падения страшного. Второй тип, такой принцип христианской жизни, я иллюстрирую, может быть, электропоездом. Ему нужно не только стать на правильный путь, как христианин нужно стать на правильный путь Божий, но нужно еще подключиться к электричеству. То есть рельсы, электричество. Электропоезд не будет ехать, если нет подключения к электричеству, правда? Так вот и христианин, он может быть соединен с Духом Святым, пребывает в нем и с ним всегда, и в собрании, и после собрания, и на работе, и на учебе, и в семье своей, и он движется постоянно, и жизнь его характеризуется некой стабильностью, не катанием по американским горкам, не каким-то непонятным прозябанием, не подъемом и падением, но некой стабильностью. Да, могут быть согрешения. Да, могут отключить электричество. Но Бог не отключает Духа Святого от нас. Он желает, чтобы мы двигались вперед. Поэтому мы с Богом идем вот этим принципом пребывания. Настоящий прогресс в нашей жизни будет виден. В сущности, апостол Павел настаивает перед выбором. Угождать своему телу, будучи свободным, уже не должным плоти греховной ничему, или заботиться о своей душе, жить для жизни или жить для смерти. Побеждать духом, я здесь как бы два момента подчеркнул просто. Побеждать духом – это значит не закрываться от обличения Духа Святого, от его осуждения, от его обвинений, когда он показывает нам, и быть радикальным в принятии его советов нам. Господь Иисус говорит довольно ясно в известной Нагорной проповеди, 5 глава, стих 29. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, то что сделай?» Не написано «закрой твой глаз», проигнорируй это. Написано «вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Ну, понятно, что здесь нет призыва к членовредительству. Иначе мы все были бы слепыми, без рук и, возможно, без ногами. Но здесь говорится о неком радикальном отношении к греху. Не играть с ним, не проверять, насколько близко можно подойти к проповеди, к пропасти. Искушение приходит к нам через наши глаза, наши прикосновения, наши посещения. И нам необходимо быть решительными, непоколебимыми в том, чтобы не смотреть, не прикасаться, не находиться, не ходить. Таким образом, чтобы каждое наше прикосновение было дальше от этого греха. Кто-то скажет, ну это какая-то жизнь вообще страха и ограниченности. Напротив, это жизнь настоящей свободы. Это жизнь настоящей радости. Мы не продаем свою свободу и не лишаем себя счастья, зная, где и как нам стоит себя ограничивать. Ведь чрезмерное употребление каких-то напитков может разрушить тело человека. Чрезмерное объедание, сидеть на солнце, которое полезно, может нас испортить. Одним словом, мы люди, которые мудро живут и разумно используют свои возможности и способности. Во-вторых, побеждать духом – это значит размышлять о горнем, это значит о небесном, это значит думать о том, что от Бога – это и есть путь победы над грехом при действии Духа Святого. Апостол Павел довольно ясно говорит таких два текста, я сегодня напомню, Филиппийцам 4:8, помните, важный такой текст. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Когда мозги христианина забиты всякой билибердой, порой греховной, когда он пребывает чаще около экрана своего монитора, смотря какие-то фильмы или слушая какую-то музыку, но времени для писания, для размышления над ним не находит, ну, конечно, он встал на путь смерти. Конечно, он убивает счастье своей жизни. Конечно, он лишает себя радости настоящей жизни. Напротив, человек, который знает, как достигать успеха, как быть счастливым и уверенным, он совету апостола Павла из послания к Колоссянам прибегает. 3 глава, стих 16. «Слово Христово довселяется в вас обильно, не порциями даже по 15 минут в день». «Обильно, со всякой премудростью, научайте разумлять друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, благодати воспевая в сердцах ваших Господу, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Итак, умешать стоит в настоящее время, показывая, что мы постоянно умешляем. Оно не происходит за один присест. Вот в этой Библии, да, с комментариями Джона МакАртура, он довольно справедливо отмечает здесь, на этот стих, что в борьбе с грехом нужно уничтожить три ложных взгляда на освящение верующего. Они очень популярны в нашей стране, поэтому я их отмечу. Первый ложный взгляд, вот ты идешь такой, знаете, как бы плохой, потом бабац, то ли с неба какой-то удар, то ли что-то случилось такое, и ты раз и стал совершенным, и стал жить совсем по-другому. Такое, знаете, чудесное излияние какое-то, непонятное, неожиданное. Второе заблуждение, которое есть, нам нужно сидеть и ждать, пока Бог нас изменит. Сидеть и ждать, пока Бог нас исправит. И третье неверное восприятие – это то, что нужно найти какое-нибудь собрание, богослужение, какое-нибудь мероприятие, побыть на нем и там во время эмоциональной проповеди или как бы такой суперпесни принять решение, которое навсегда нас изменит. Друзья мои, это все из области, ну, не знаю, фантастики-юмора и наивности. То, что говорит здесь Павел, он говорит, умешляйте постоянно. Даже приняв решение на каком-то богослужении, даже побыв на каком-то собрании, даже осознав какие-то вещи, необходимо двигаться дальше, потому что завтра нужно будет новое решение принимать. Потому что послезавтра уже не будет такого богослужения, нужно будет принимать верное решение, потому что послезавтра нужно будет еще идти на другое богослужение. Это некий процесс постоянного процесса. Это действие постоянно, которое мы совершаем. Мы видели, об этом Павел говорил в 6 главе довольно много. Это процесс работы Духа Святого в нас и нашего сотрудничества с Ним. Он дает нам энергию и силу, а мы прилагаем свое старание. Именно поэтому в нашей церкви мы так серьезно изучаем Библию, потому что это единственный способ, это единственный ресурс и единственное средство, которое помогает нам знать, как нам поступать так, чтобы мы попадались в месте, где действует Дух Святой. Как нам действовать так, чтобы мы всегда были в сотрудничестве с Духом Святым, а не просто оставались один на один со своей греховной плотью и снова ей проигрывали. И здесь Павел подчеркивает еще один важный аспект. То, что этот процесс происходит, что этот процесс умерщвления ведет нас к настоящей жизни. Знаете, в самом конце 13 стиха он говорит, то живы будете. То есть настоящая жизнь, она происходит через этот болезненный процесс умерщвления. Потому что наше тело, на самом деле, наша греховная природа имеет склонность к расслабленности, ленности, к потаканию своим похотям, правда? Это факт. И если мы не будем противостоять этому, как Павел говорит в послании к Коринфянам, 5 главе, 1 по Коринфянам, умерщвляю, порабощаю тело мое для того, чтобы на самом деле стать человеком жизни, стать человеком благодати, человеком благословения. Итак, почему нам так нужно действовать? Апостол Павел дает нам три мощнейших просто аргумента. Почему стоит умерщвлять? Потому что у нас есть обязательства, во-первых, перед Духом Святым. Он нас освободил и оживил. Во-вторых, другого пути для победы над грехом, кроме как умерщвления, просто не существует. И третий момент. Это единственный путь для того, чтобы обрести и жить настоящей полноценной жизнью. Друзья мои, когда он говорит, то живы будете, здесь надо сделать таких несколько пометок. Я сейчас начну, а потом буду дальше еще о них говорить. Во-первых, живы будете, это не говорит, что мы получим спасение. Абсолютно нет. Мы уже знаем, что спасение мы получаем через веру, это свободный дар Божий. Об этом писали и читали мы в 6 главе, 23 стихе, довольно ясно. Дар Божий, вечный во Христе Иисусе. И также живы будете ли жизнь... Это не просто жизнь в этом мире. Типа вы еще останетесь жить на этой земле. Вовсе нет. Это не награда, и это не просто пребывание на земле. Здесь что-то больше. Но я скажу чуть больше об этом в следующем отрывочке, который мы будем читать. А сейчас просто вот что добавлю. То, что здесь Павел говорит нам, здесь находится самый невероятный, самый радикальный, самый нелогичный путь достижения счастливой жизни, который когда-либо был озвучен на этой планете. Он здесь говорит о сердцевине Евангелия. И какая сердцевина Евангелия? Нужно умерщвлять, умирать для греха. Нужно умереть, чтобы жить. Нужно умереть, чтобы жить. И в 6 главе мы читали с вами, что нужно умереть со Христом для греха, чтобы возродиться к новой жизни. То здесь он говорит, нужно отвергать все греховные поступки для того, чтобы испытать полноту жизни детей Божьих. В сущности, апостол Павел предлагает нам поменять, как мы воспринимаем жизнь и смерть. Для апостола Павла, ну даже лучше сказать по-другому, для большинства людей жизнь – это некая жизнь самоудовлетворения, самолюбия, все для меня любимого, как сегодня Дима Сасин говорил очень хорошо. Для апостола Павла вот такой подход – это путь смерти. Настоящая жизнь, он говорит, это умерщвление всякого греха в своей жизни, это путь самоотречения, и тогда проявится настоящая жизнь. Знаете, справедливость вот этой истины можно проиллюстрировать даже на примере семьи. Когда два молодых человека решили пожениться, и они руководствуются своими эгоистичными целями, то они с самого первого дня своей жизни разрушают свои отношения и не имеют никакой перспективы. Но когда они оба руководствуются желанием послужить друг другу, тогда их чувство цементирует их отношения. Как сказал тот же Джон Штотт, которого сегодня я упоминал, оправдана даже боль, которую непременно причиняет процесс умерщвления плоти, потому что она, эта боль, открывает дверь в полноту жизни, настоящую счастливую жизнь. И он, продолжая говорить о вот этой фразе «живы будете», переходим к следующим стихам, 14 по 16, ко второму пункту, о нашей невероятной привилегии. Это очень важная фраза «живы будете». Она говорит о том, что не просто, что мы не умрем. Она говорит о том, что христианство – это не какое-то прозябание, это не какая-то скука. Быть живым – это значит иметь нечто невероятное, нечто потрясающее, нечто значимое, и последующие стихи довольно ясно все это раскрывают. Те, кто живы, они являются живыми, потому что водимы Духом Святым, потому что они стали сынами Божьими. Заметьте еще раз, для апостола Павла жизнь – это значит быть чадом Божиим. Некоторые люди говорят, особенно наши знакомые, которые не церковные, говорят, я хочу прожить полноценную жизнь и счастливую жизнь. Или я хочу обрести счастливую жизнь. И даже люди говорят, в пожилом возрасте я прожил достойную жизнь. Но если эта жизнь исключает Бога, то она обречена быть несчастливой и быть нецельной, и быть неполной, потому что Павел говорит, вот жизнью можно назвать не существованием, не прозябанием, только если ты есть чадо Божие. Если ты не чадо Божие, то ты на самом деле на пути смерти. Все, что у тебя, имеет печать смерти. Если же ты в Боге, тогда ты сын Божий или дочь Божия, и поэтому у тебя есть настоящая жизнь. Друзья мои, когда мы здесь говорим в стихе 14, «Ибо все водимые Духом Божиим, сыны Божии», то надо понимать такую вещь, что слово «водимые Духом Божиим» это не говорит о водительстве, которое мы обычно имеем в нашей жизни, там, где работать, где учиться, на ком жениться там, и так далее. Здесь апостол Павел не говорит о водительстве. Есть другие тексты, которые говорят о водительстве Духом Святым. Здесь он говорит о другом. Он говорит о том, что люди находятся под контролем, под влиянием, под управлением Духа Святого, а не плоти. Они живут свободно от рабства греха. Итак, это сыновство характеризуется несколькими вещами. Сегодня только три мы посмотрим, потому что уже не так много времени осталось. Только три характеристики настоящего сыновства. Во-первых, видите, стих 14 начинается с предлога «ибо», показывая некий контраст между 13 и 14 стихом, то есть говорится здесь о практической святости. Во-вторых, они живут в отношениях свободы, а не страха. И в-третьих, они могут называть Бога своим отцом. Давайте посмотрим, как это все есть. Во-первых, стих 14 – это святость Божия. «Ибо все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Дух Святой побуждает нас к богоугодным делам, побуждает нас к уподоблению Христу, побуждает нас к совершению правильных поступков, преображению в характер Божий, очищению от запинающих грехов, противостояние нашей греховной природе. Друзья мои, быть водимым Духом Святым, это не значит, здесь даже и намека нет на какие-то непонятные экзальтации, конвульсии, якобы в Духе Святом, которые потом подтверждаются странной, неаккуратной экзегезой отрывков Писания, где скорее люди говорят о своем собственном опыте. Дух Святой не творит насилие. Дух Святой не творит насилие над нашей волей. Он побуждает нас. Очень хорошо об этом сказал известный богослов в прошлом Мартин Ллойд-Джонс. Так сказал, в христианстве отсутствует насилие. Действие Духа состоит в освящении сознания и убеждений. И поскольку он есть дух нежный и ранимый, его можно легко оскорбить. Помните, да, Ефесянам 4 глава. Святой Дух никогда не запугивает нас. Побуждения его могут быть очень сильны, но он никогда не дает ощущения подталкивания или тяги. Всякое принуждение чуждо ему. И это очень важно. Дух Святой не творит насилие над человеком. Он побуждает, ведет к осознанию, к просветлению очей сердца нашего, показывает нам красоту Бога, Евангелия и спасения, но не творит насилия. Поэтому если какие-то собрания, люди непонятно как падают без своей воли, это не действие Духа Божия. Это действие не Духа Божия точно, потому что Дух Божий так не работает. Это не в его природе. Ибо все водимые Духом Божиим, сыны Божии, а не рабы. Дух Святой побуждает нас творить правильные вещи. Я даже думаю, что вы это испытывали в своей жизни все, когда вы смотрите какую-то передачу, и сердце вас осуждает. Вы пошли куда-то, и сердце вас гложет, и совесть вас мучает. Это Дух Святой учит вас и побуждает противостоять греху. Но никогда такого не было в вашей жизни, чтобы вы, идя по улице, вдруг неожиданно неведомая вам сила развернула вас и сказала, пора закончить опаздывать на богослужение, приходи пораньше. Мне бы хотелось так, чтобы сработало. Но Бог так не работает, ему хочется добровольного послушания и покорности. Как он работает? Через Писание, через открытую волю Божию, потому что он и есть тот, кто написал Писание. Он не ограничил себя книгой. Напротив, он сделал себя доступным и понятным через книгу, чтобы мы могли знать, как поступать, как жить и замечать его работу в нас. Друзья мои, такая вот жизнь, жизнь святости, жизни – жизнь святости является на самом деле чудесная, правильная, прекрасная жизнь, которая есть в радости, которая есть в свободе. И это не говорится о каких-то суперхристианах. Это не говорится о каких-то самых выдающихся людях. Вовсе нет. Это говорится о жизни обычного христианина. Друг мой, если у тебя сегодня такого в жизни нету, то есть только два ответа. Поверь, только два ответа. Во-первых, ты не христианин. Ты так и не доверил свою жизнь Христу, так и не принял его спасительное Евангелие, так и не покорился вере. Во-вторых, ты христианин, но который находится в грехе и препятствует работе Духа Святого по освобождению тебя. Даже наш известный в прошлом любимый в России богослов Иоанн Златоуст так говорит, комментируя этот текст. «Потому не просто сказал все живущие Духом Божиим, но ибо все водимые Духом Божиим, что выражает свое желание, чтобы Дух Божий стал господином нашей жизни, как кормчий управляет кораблем или возница парой коней. Не на одно тело, но и на душу апостол налагает такую узду. Он не желает, чтобы душа господствовала, но власть ее подчинил силе Духа». И последнее, что я скажу здесь. Не все люди являются сынами Божьими. В последнее время все чаще и чаще мне приходится встречать в разных журналах, в средствах массовой информации такую идею, что все мы, люди, рожденные на планете Земля, дети Божии. Ну, конечно, в некотором условном смысле мы все дети, потомки Адама, дети одной планеты, как бы вроде все дети Божии, потому что мы были им сотворены. Но апостол Павел здесь довольно ярко подчеркивает, что требовать, или лучше сказать, даже утверждать свое сыновство Богом могут только те, которые примирились с Ним. Прочие, будучи и созданиями Бога, все-таки являются чадами гнева, а не благодати Божией. И они являются врагами Бога. Только те, которые водимы, то есть находящиеся под контролем Духа Святого, которые двигаются путем святой жизни, могут называться детьми Божиими. У них есть особое, близкое, личное, пронизанное иисусской любовью взаимоотношение с Богом. Они являются основным объектом Божьей любви и заботы. Я не боюсь сказать смело и поясню эту фразу. Бог любит весь мир, но детей своих больше. Бог любит церковь больше всего. Вот сегодня у нас будет помолвка в церкви. Можете спросить этого брата, как он относится к другим девушкам в этом мире. И относится к той единственной, которой хочет сочетаться. И станет понятно, что он ее любит больше, чем других. Он других не ненавидит. Но это нравится ему больше, и он любит ее больше, что вполне естественно. Бог любит своих детей больше всего на свете, потому что они чада его, потому что они покорились ему, потому что в них живет Дух Святой, потому что в них пребывает Христос, потому что они наследники Божии, потому что у них есть будущее вечности с ним. Только они одни могут смело, без страха и сомнения, приступать к нему в молитве, сознавая свою принадлежность к божественной семье. Только они могут с уверенностью рассчитывать на его наследство и благодать. К сожалению, время наше вышло. У меня еще есть много текста, поэтому мы сегодня закончим на этом тексте. Надо переходить нам к вечере Господней. Читать будем в следующий раз уже с 15 стиха, чуть больше. Я все важные выводы туда наконец оставил, но думаю, до сегодняшнего дня достаточно, учитывая еще мое состояние такое. Итак, подведем такой коротенький совсем итог. Мы с вами не рабы плоти, мы люди свободы, и